Далее. Вот. Вчера мы с вами вечером трудились над разбором притчи о неверном управителе. И меня попросили еще раз подчеркнуть, что такое притча, что такое «приобретайте друзей с богатством неправедным». Иисус говорит здесь о фарисеях и рекомендует это фарисеям. И этот текст не может быть рассмотрен вне контекста. «Приобретайте себе друзей богатством неправедным» – это сарказм, это гротеск. И интерпретирует этот текст следующий: «Верен в малом и во многом верен, а неверный в малом во многом неверен». То есть, если мы друзей будем приобретать богатством неправедным, возьмут ли они нас в вечные обители? Это если мы обманщики и нечестные. Вот это больше, скорее всего, здесь вопрос, направленный к фарисеям, направленный к нам, чтобы мы думали. Я хочу сегодня вернуться к теме, которую мы немножечко затронули на нашем первом семинаре, но я хочу ее сегодня немножечко больше исследовать. Это тема притчи о Царстве Небесном. Что такое Царство Небесное? Знаете, у нас в русском обиходе, когда говорят, что кому-то Царство Небесное, говорят о мертвом человеке. Это ли имеет в виду Иисус? Царство Небесное. Является ли Царство Небесное местом, где пребывают спасенные? Тоже хороший вопрос. Давайте посмотрим. Я специально эту тему сегодня взял, чтобы показать вам парадокс притчи. Итак, давайте посмотрим, что Иисус учит о Царстве Небесном. Откроем Евангелие от Матфея, 13 главу. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень, показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему: Господи, недоброе ли ты семя сеял на поле своем? Откуда же на нем плевелы? Он сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли мы пойдем и выберем их? Он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. Во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы, свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Так мы говорили о трех типах притч. Первый тип – это какой? Притча, потом интерпретация, пояснение. Второй тип какой? Учение, иллюстрируемое притчей. Третий тип какой? От малого к большему. Хорошо, вижу, что вы хорошие студенты. Какой это тип притчи? Второй? Или первый? Ага. Если бы это не было там пояснение, то можно было бы подумать, что это второй. Но у нас в тексте появляется пояснение. Смотрите. Тут интересно, в чем интерес? Потому что 31 стих следующую притчу предложил им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом так, что прилетают птицы небесные и укрывается в ветвях его». Дальше опять идет «Царство небесное подобно закваске». Это какого типа притчи? Первого, второго, третьего? Второго, правильно. То есть «Царство небесное», вот это учение, и вот чему это уподобит. История с пшеницей и плевелами выглядит тоже подобно, но не тут-то было. Возвращаясь к этой притче, ученики говорят: а ты нам изъясни притчу о плевелах. Ты нам изъясни притчу о плевелах. То есть, как бы интересно в том, что по форме эта притча явно напоминает второй тип, что-то подобное. Но из-за того, что ученики просят изъяснить, и Иисус дает изъяснение, несмотря на то, что они разорваны между собой, получается первый. Вы видите, почему я это говорю? Вы знаете, в Библии нет непонятных стихов. В Библии есть непонятные тексты. Никогда не вырывайте, я надеюсь, что это наше исследование притчи научит вас одному важной вещи. Никогда не вырывайте текст из контекста. Я постоянно вижу, как очень часто с кафедр звучат проповеди на один стих. И что обычно делается? В этом стихе обычно есть какое-то слово. И получается, типа, стих говорит о добре. И вот вся притча, что такое добро, что такое добро, что такое добро. И вообще уже об истории, где этот текст и почему это добро здесь, уже давно забыли. То есть, понимаете, стих просто является, стих не может быть для нас отправной точкой к нашим собственным философствованиям. Мы должны взять этот стих, посмотреть, что Библия говорит, что Иисус говорит. Понимаете? Поэтому сегодня, вы видите, на нашем семинаре я и просил все время, держите Библию, потому что вы решите 90% трудных мест, если будете читать в контексте. Еще одна рекомендация. Никогда не зацикливайтесь на главе и стихе. Вы помните, в 18 главе мы исследовали притчу Евангелия от Матфея, 18 главу мы исследовали притчу о винограднике. И эта притча, мы говорили, второго типа. И куда нам пришлось смотреть из 20 главы, мы смотрели в 19. То есть вот это, кто разделил на главы, он не понял. То есть вот эти все вещи надо уметь видеть в тексте, и надо уметь читать и делить текст. Это самое главное. Очень часто я слышу такое, а вот ты толкуешь. Знаете, у нас сидит стереотип, и я знаю, откуда этот стереотип идет. Этот стереотип идет от того, что вообще, когда я был молодым человеком в школе, в Советском Союзе достать Библию – проблема. Ну и потом... Уже в институте и в университете, когда я с верующими познакомился, я увидел Библию, вот сразу, а вот тебе надо взять толковую Библию. Помните, такой трехтомник издания Лопухина «Толковую Библию». И вот мы привыкли к идее, что Библию невозможно прочитать без толкования. Не надо толковать Библию. Читайте. Читайте. Все, что вам нужно в реальности, это чтобы, если вы не видите, кто-то, может быть, подскажет, как правильно разделить текст. Если вы умеете правильно разделить текст, да, не образуясь главами, вот увидеть вот эту мысль, где она начинается в тексте? Потому что, вы же понимаете, в тексте оригинала не было ни глав, ни стихов. Но там очень четко вот ключевые слова идут. Если увидите, вы сможете понять. То есть ни в коем случае не вырывайте отдельные стихи, не вырывайте отдельные предложения, не вырывайте отдельные слова. Все, если вы разделили текст, вы поняли, все, что у вас может остаться, это какие-то терминологии. Например, талант. Что такое талант? Как это понять? Это элементарно. Купите любой библейский словарь, там будет пояснение, что такое слово талант. Мера веса, используемая в деньгах. Все! Вы решите большую часть проблем. И тогда вы не будете смотреть, какой проповедник что толкует. Вы будете видеть, вы будете иметь эти принципы. И это мое служение. Я вижу, я чувствую своим долгом использовать мое образование для того, чтобы каким-то образом помочь вам в самостоятельном изучении Священного Писания. Потому что без самостоятельного изучения Священного Писания вы не сможете найти вот тот якорь, где находится истина. Я вчера, отвечая на вопросы, говорил, и сегодня я это подчеркну. Церковь адвентистов седьмого дня нельзя назвать истинной церковью, все остальные ложные. Церковь адвентистов седьмого дня истина ровно настолько, насколько она следует принципам священного Писания. Мой выбор пал на эту церковь, потому что я исследовал мой критерий истинности только здесь. И когда я увидел, что в этой церкви соблюдаются принципы священного Писания, тогда я присоединился к ней, потому что истина здесь. Евангелие от Иоанна 17:17. «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Меня очень часто спрашивают, чем отличаетесь вы, например, от православных и католиков. Я не собираюсь никого осуждать, говорить, вот там у нас истина, у вас не истина. Очень просто. И это православные католики признают. В том, что в православной католической церкви Писание рассматривается через призму предания отцов церкви. Я такого повеления в Библии не вижу. И поэтому я следую принципу, который был заложен еще Мартином Лютером. Сола скриптура. Что это такое, знаете? Только Писание. Только Писание является мерилом, по которому я определяю, истина церковь или не истина церковь. Если эта церковь действует по Писанию, есть истина церковь. Если в Писании написано так, я буду искать ту церковь, которая соблюдает то, что написано в Священном Писании. Почему я об этом говорю? Давайте посмотрим на некоторые особенности термина «Царство Небесное». Иисуса ученики не зря попросили объяснить пшеницу и плевелы. Давайте почитаем объяснение. 37 текст, и ниже я читаю, 13 Матфея. Он же сказал им: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны Царствия. А плевелы – это сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века. А жнецы – суть ангелы. Посему так собирают плевелы и огнем сжигают, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века. И пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства Его все соблазны, делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца. Кто имеет уши, да слышать, да слышит». Что это за интересное царство небесное? Подумайте. Если мы понимаем, что в царство небесное попадает умерший праведник, как в простонародье мы выражаемся, то какие могут быть там между сынами царствия сыны лукавого? Откуда в царствии небесном вдруг взялся сатана, скажите на милость? Вы понимаете, Какой парадокс! Иисус не останавливается на этой притче. Иисус еще одну притчу дает. Посмотрите, 44 текст. «И еще подобно Царство Небесное, 47 текст, не в аду, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев хорошее, собрали в сосуды, а худое выбросили вон». Вы понимаете, что происходит? Как, если Царство Небесное – это рай, то откуда в раю поганая рыба? Вы заметили схожесть? Царство Небесное всегда начинается с процесса. Процесса, при котором есть хорошие, так называемые, сыны царствия, а есть между ними плохое. И этот процесс идет до кончины века, и при кончине века только решение проблемы. Что пшеница, плевелы, что невод. Вы понимаете? Эти притчи нам показывают, что Царство Небесное, оно как бы длится и что ли завершается в момент так называемой кончины века. А когда кончина века? По пришествию Иисуса. Извините. Посмотрите, вернем, помните, мы вчера говорили, Матфея 25 глава. Тем, кто по правую, Иисус говорит: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное от создания мира». Сказано «Царство Небесное». Видите, как надо быть внимательным? Нет, не сказано. Оказывается, есть разница между двумя очень близкими понятиями. Царство Божие и Царство Небесное. Они выглядят как будто похожи, правда? Но вы видите, всякий раз, когда говорится о спасении, говорится либо царство твое, но ни разу не употребляется слово «Царство Небесное». Помните, один из разбойников, говорящих с Иисусом на кресте, что говорит? «Господи, помяни меня в царстве каком? Твоем, а в молитве Отче наш, да придет царствие Твое». Говорится о небесном? Не употребляется. Вы видите? Еще один важный урок изучения Библии. Всегда обращайте внимание на детали. Если по какой-то причине вы замечаете даже небольшую разницу в словах и выражениях, Надо подумать, а почему, откуда эта причина берется. Сейчас есть такой хороший инструмент, и он есть разного уровня, называется компьютерная симфония. Раньше были печатные симфонии, они немножко такие громоздкие, понятно. Но вы видели, даже если у меня вдруг выскакивает из головы номер стиха, у меня тут лежит, я раз-раз набрал, и я этот стих моментально нахожу. Ну, есть и другие хорошие свойства у компьютера в поиске. И вот я сделал поиск. Я взял греческое слово, греческое выражение «басилео ту урану», «царство небесное», и я задал в поиске. И обнаружил, компьютер обнаружил, что, оказывается, «царство небесное», это выражение встречается только в Евангелии от Матфея. И вот с этим Царством Небесным происходят много разных интересных вещей. Я не зря вам прочитал эти притчи, чтобы побудить вас за две притчи. Притча о пшеницах и плевелах и притча о неводе, чтобы побудить вас задуматься о том, что Царство Небесное и Царство Божие – это абсолютно разные вещи. И что притча о неводе и притча о пшенице и плевеле фактически показывает нам, Царство Небесное как будто бы заканчивается на пришествии Иисуса, тогда как Царство Божие начинается с пришествием Иисуса. Недаром прочитали. Да придет Царствие Твое. С пришествием Иисуса Царство Божие приходит, а Царство Небесное завершается. Почему я об этом говорю? Давайте посмотрим интересные тексты. Откройте, пожалуйста, Матфея, 5 главу. И здесь вы увидите слова Иисуса. Я прочитаю с 17 текста по 19. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Истинно говорю вам, доколе не пройдет небо или земля, ни одна йота, ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Что значит, как в этом Царстве Небесном могут быть малейшие и великие? Вы понимаете? Тут серьезная проблема. Я вам расскажу о моем опыте с церковью святых последних дней. Знаете таких? Как их называют? Мормоны. В общем-то, добрые люди весьма, но у них очень интересное учение. У них в Юте, и здесь, наверное, есть храмы. И вот приехал я в Солт-Лейк-Сити, и пошел к ним в храм, а меня не пускают. Ну, там есть визитор-центр. А? Не, ну, там это как бы есть, где рассказывают, фильмы показывают. Я говорю, а туда можно? Не, нельзя. Я говорю, а почему нельзя? Ну, они говорят так, мне объясняют. Понимаешь, чтобы попасть туда, ты должен быть хорошим мормоном. Ну, я объясняю, это как? Ну, ты должен походить на собрание, у них есть отдельный дом собрания, Табернакл называется. Ты должен туда походить, должен доказать, что ты, ну, не куришь, не пьешь, не прелюбодействуешь, ведешь хороший образ жизни, ну, все нормально. И тогда ты станешь достойным, чтобы пойти в храм. А я говорю тогда, а скажи, пожалуйста, мне, а если я вот пришел, начал ходить в Табернакл, и, ну, по какой-то причине, ну, не дорос до состояния, при котором я могу войти в храм. Ну, понимаете, походил месяц-другой, погиб в автокатастрофе. Я спасусь? Они говорят, да. Я говорю, а тогда зачем идти в храм? Задумались. Там, говорит, напиши свой номер телефона, и мы тебя... Пресвитер тебе позвонит, он тебе ответит. Ну, ладно. Там я потом начал спрашивать, выяснил. Оказывается, самая лучшая религия в этом мире – это мормоны. Знаете почему? Все спасутся. Независимо от того, какой ты живешь образ жизни, даже если ты не стал мормоном – ты спасешься. Как это? Тогда, если я не стал вообще мормоном, и я спасусь, а что тогда мне вообще становиться мормоном? Говорит, тогда ты станешь, если ты станешь мормоном и попадешь в храм, тогда ты станешь великим Царствии Небесном. А если ты не дотянул до храма, ну, будешь на другом уровне, малейшем. Понимаете, какая интересная вещь с этим Царствием Небесным может произойти? В Портленде проводил встречи библейские, подходит ко мне человек один и говорит, знаете, я, кажется, понял, действительно, Иисус говорит, и мы знаем эти слова Иисуса, Евангелие от Иоанна, если любите, соблюдите, если любите меня, соблюдите заповеди мои. Но, говорит, моя семья с этим не согласна, у меня будут проблемы. Но я понимаю, что это правильно, но я спокоен за себя. Я спокоен за себя, даже если я не исполняю все заповеди Иисуса, я спокоен за себя, что я вижу этот текст, и я понимаю, что я попаду в Царствие Небесное. Но я только буду малейшим. Не, хорошо, ты, брат, будешь великим, так и быть, а я удостоюсь. Главное, в ад не попасть. А малейшим, ну, пусть буду малейшим. Понимаете? Как понимать эти слова? Да вам еще один парадокс открою. Хотите? Евангелие от Матфея, 11 глава. Иисус объясняет ученикам, роль Иоанна Крестителя. И в 11 стихе нам сказано: «Истинно, истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном, больше его». Это еще чего? Вы понимаете, как интересно? Ну и самое дальше. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, а употребляющие усилия восхищают его». Что же такое это Царство Небесное? Что с ним делать, с этим Царством Небесным? Притчи помогают нам понять. Не зря в 13 главе Евангелия от Матфея Иисус посвящает Царству Небесному 6 притч. И в 18 еще добавляет. И в 25 еще добавляет, чтобы разъяснить эту очень важную концепцию, что, оказывается, Царство Небесное, оно оказывается не наступает тот момент, когда не является обителью, будем так говорить, для спасенных, и не наступает при втором пришествии, а оно начинается до второго пришествия. Вернее, оно заканчивается вторым пришествием. А когда оно начинается? А начинается при первом. Что такое Царство Небесное? Впервые с этим термином мы встречаемся в Нагорной проповеди. Нагорная проповедь нам показывает принципы, как становятся учениками Иисуса. Вот что такое Царство Небесное. Знаете, я вам начал наш рассказ о притчах Иисуса в пятницу со слов о том, что впервые, когда ученики увидели Иисуса, вернее, ученикам Иоанн Креститель представил Иисуса, как они его назвали? Рави. Иисус прежде всего учитель, раввин, а все раввины используют притчи. Для того, чтобы понять, что значит раввин, нужно представить себе, как оно было. Иисус не просто учитель. Учитель можно себе представить как стоящего у доски и ученики за партами. Нет, это была не такая школа. В то время была определенная форма, определенная система образования. Эта система образования сформировалась где-то с 2 века до нашей эры. Если вы читаете Пятикнижие, то вы увидите, что в Израиле изначально обязанность по сохранению Писания, закона, пророков, по обучению людей принципам закона и пророков лежала на ком? На левитах. Однако постепенно особенно после возвращения из Вавилонского пленения. И самое главное, начиная с начала второго века до нашей эры, во время событий, связанных с захватом Иерусалима языческим, эллинистическим царем Сирии Антиохом Епифаном, роль священников начала падать. Священничество, священство, левитское священство находилось в очень сильном упадке. В чем причина этого упадка? История говорит нам о том, что когда Антиох Епифан решил эллинизировать иудеев, а эллинизм он распространился фактически по всему Ближнему Востоку после того, как Александр Македонский создал самую большую по размерам империю. Хоть эта империя сразу распалась, но из-за того, что греки захватили территорию от Балкан до Пакистана, до Индии, то фактически греческая культура распространилась, и она по миру, и она смешалась с местными, персидскими, другими языческими. Образовался вот такой вот эллинизм. И Иудея была вот таким вот островком, который этому эллинизму не следовал. Антиох Епифан хотел иудеев эллинизировать. Священническая элита Иерусалимского храма решила поддаться Антиоху Епифану. Они решили идти на компромисс и потеряли доверие у людей. Поэтому после известной победы Маккавеев люди больше не ходили к священникам для изучения Торы. Священники стали теми, кого называют в Новом Завете саддукеями. А вот кто стал учителями Торы, это фарисеи. Что такое фарисей? Это истолкователь. Это истолкователь. Мы говорили с вами, опять же, о притче о неверном управителе, о том, что Иисус говорит о фарисеям, что вы имели законы пророки до Иоанна Крестителя. Но когда Иоанн Креститель объявил, что вот Агнец Божий, я, как законодатель, не просто Мессия, не просто раввин, но я и законодатель, я у вас право учить Тору отбираю и вас увольняю за то, что вы определенные вещи неправильно истолковываете. Как фарисеи учили Тору? Очень просто. Они имели учителей, и учителя имели учеников. Было почетным в то время быть, назывались они на еврейском «талмидей хахамин». «Талмид хахам» – это ученик мудреца. То есть молодой человек оставлял ремесло, семейное, оставлял дом родительский и говорил своим деревне: я пошел к этому учителю учить Тору. Это была единственная система образования. Хочешь быть грамотным, уметь читать, писать? Иди учи Тору. Хочешь быть знатоком закона? Иди к раввину. Учи Тору, понимаете? То есть это была вот такая вот система образования. В Иудее не было ни начальных школ, ни государственных школ, никаких. Вот эти раввины, они были единственным источником образования в Иудее. И были много школ. Традиционно в Иудее Раввины были, история об этом говорит, каждого раввина была своя школа. Например, вот тот год, который нулевой, да, вот плюс, может быть, 10-й год до нашей эры, примерно вот так, были два известных раввина. Одного из них звали Шамай, а другого из них звали Гилель. Они были основателями двух школ. Одна школа называлась «Дом Шамая», а другая школа называлась «Дом Гилеля». Эти школы просуществовали чуть ли не до разрушения храма. Вы помните, Павел тоже, оказывается, был учеником известного раввина, кого? Гамалиила. И действительно, нам в Талмуде описана школа, которая так и называется – Дом Гамалиила. Однако же Иисус, придя из пустыни, после 40-дневного поста и искушения дьяволом, вернувшись в место, где Иоанн крестил, основал свою школу. Его было первые двое учеников, да? Бывшие ученики Иоанна Крестителя. Кстати, у Иоанна Крестителя, оказывается, тоже была своя школа. Там не только приходили и крестились, и уходили, да? Учениками Иисуса стали те, кто были учениками Иоанна Крестителя. Иисус основал свою школу. И Иисус назвал эту школу «Царство Небесное». Это была школа, это было не место, где уже находились спасенные, но это была школа, которой люди могли подготовиться к своему спасению, ну и других привлечь. Всякий, кто становился учеником Иисуса, на еврейском звучало бы это так, он стал учеником школы под названием Царство Небесное, учителем которой был Иисус. Что такое Нагорная проповедь? Нагорная проповедь, мы начали нашу тему с рассказа о Нагорной проповеди, о последней части Нагорной проповеди. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Чему это эквивалентно? Не всякий заявляющий: «Я верю в Иисуса, я верю в Иисуса», является учеником Иисуса. Вы знаете, сегодня в России поднимается вопрос о поддельных докторских степенях, о поддельных дипломах и даже обычных дипломах. Вот чего поднимает вопрос Иисус, говоря о Царстве Небесном. Ты прошел школу или ты просто купил диплом? Вот где проблема. Вот в чем вопрос. Нагорная проповедь — это фактически программная речь Иисуса, в которой Он говорит о требованиях и принципах, которые Он будет преподавать в своей школе. Вот почему она начинается с блаженства. Что такое блаженство? Вы знаете, в каждую школу есть вступительный экзамен. Почему? Потому что если человек хочет стать военным летчиком, то его проверяют, да, делают ему по здоровью тест, чтобы по зрению, психологический, психиатрический, а потом проверяют его способности к математике, да? Если не способен, не может летать. В консерваторию тоже не придет тот, кого медведь на ухо наступил. Да, даже в музыкальную школу и то делается экзамен ребенку, чтобы проверить, а соответствует. Вот он экзамен на соответствие. Блажен, блажен, блажен 10 раз. Много разных качеств перечислено. Естественно, слушает аудитория и думает, ага, что-то это интересный раввин. К раввину идут изучать Тору, а он что-то говорит только о качествах характера. Может, он какой-то не тот раввин, что Тору не учит? Нет, Иисус говорит, 17 текст. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Хорошо? Оказывается, и Тору мы не забываем. А качество характера мы говорим, но о Торе мы не забываем. Я не пришел нарушить. И дальше он говорит, истинно, истинно говорю вам. Доколе не пройдет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. Что такое черта и йота? Сейчас покажу вам, постараюсь. Вот как выглядит йота. Это буква, самая маленькая буква еврейского алфавита. Вот как апостроф. Это апостроф. Это йота. Полумесяц. Не полумесяц, апостроф украинский. Запятая такая. А вот как выглядит черта. Видите, что я делал? Ту же йоту начал рисовать, но только пальцем провел вниз. А что это за черта? Это, оказывается, тоже еврейская буква. Буква ВАВ. Йота соответствует русскому и краткое, а ВАВ соответствует букве В. Почему Иисус об этом говорит? Я говорил о том, что в Израиле, в Иудее, не было никакой другой системы образования, кроме как учить Тору раввинов. И приходил человек, есть в Талмуде рассказ о раввине Акиве, который был вообще язычником, был пастухом, и в 40 лет он пошел учить Тору вместе со своим маленьким 8-летним сыном. И сел он напротив раби Элиезера, как говорится, тоже, видите, сел у ног Иисуса, это типичное выражение как учитель, потому что тогда не было таких больших зданий. Раввины были людьми небогатыми, они собирали людей у себя дома в маленькой комнате, зачастую там 3 на 3, может быть. И вот так напротив друг друга раввина сидели его ученики, и он их учил. И вот он сел со своим, ему 40, сыну 8, и оба они начали с того, что им рассказывали буквы алфавита. И учили писать. То есть, интересно, что в этих школах учились фарисеи и книжники. Книжник – это переписчик, тогда же не было типографии. То есть, были те, которые переписывали Тору. И вот Иисус говорит, в моей школе, не переживайте, все будут знать священное писание до буквы, и не ошибутся даже в написании вот таких двух похожих буков. И дальше говорится, кто же нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в моей школе. Кто самый малейший в школе? Двоечник. А кто сотворит и научит, тот великим назовется. А великий в школе кто? Пятерочник. Вот и все. Собратья, вы хотите быть учениками Иисуса? И какие хотите у Него получать оценки? Понимаете? Тогда становится сразу понятно, что имел в виду Иисус, говоря, что малейший в Царстве Небесном больше Иоанна Крестителя. Что такое была школа Иоанна Крестителя? Школа Иоанна Крестителя была подготовительная группа. В садик приходит ребенок в 5 лет, в 6 лет. Их там немножечко учат писать, читать, что-то они умеют. Но потом закончили подготовительную группу. У нас было так в Союзе, да? Здесь, по-моему, такая же система, прескул, да? И пошел человек в 7 лет в школу. Так было мое время, да? Ну, там уже серьезно учат ребенка читать, писать. Серьезно. Но, естественно, он будет знать больше любого подготовительного. Вот почему малейший, даже тот, который не успевающий в царстве, в школе Иисуса, он уже все равно больше Иоанна Крестителя, потому что Иоанн Креститель был учителем в подготовительном классе. А Иисус – это реальная школа. Вот что такое Царство Небесное. Нам всем надо пройти эту школу. Это школа по изучению Писания. Это школа по изучению закона. Тот, кто не исполняет, мы говорили, волю Отца, это и называет себя учеником Иисуса, тот не есть ученик Иисуса. Тот купил диплом в переходе. Тот, кто думает, что Иисус не учит исполнять заповеди Божьи, тот двоечник и нуждается в переэкзаменовке. Только тот, кто учит исполнять волю Отца Небесного, кто учит исполнять заповеди, правильно их учит, не так, как фарисеи, да? Иисус дальше говорит в следующем тексте: если праведность ваша не будет выше праведности фарисеев и книжников, у них свои школы, вот, дом Шамая, дом Гилеля, то есть мои требования к праведности выше, чем у фарисеев, потому что Иисус правильно понимает Тору. Тот только сможет сделать следующее в Царстве Небесном. Как написано в Евангелии от Матфея, 8 глава, 11 текст. Говорю же вам, многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом Царстве Небесном. Интересно, что те же самые слова встречаются в Евангелии от Луки, 13 глава, 29 текст, где сказано: «И придут от востока, запада, севера и юга, и возлягут в Царствии Божьем». Интересно, тут много можно говорить. И вот есть последние, которые будут первыми. Мы говорили о том, что притча «Царство Небесное, как виноградник», те же самые идеи. То есть Царство Небесное заканчивается, и начинается Царство Божие. Только выпускник школы Царство Небесное может стать частью Божьего Царства. Хотите стать таковыми? Будьте учениками Иисуса. Будьте учениками Иисуса, потому что в Евангелии от Матфея 11 глава 12 текст говорится, что Царство Небесное силою берется. Да. Учение может даваться нелегко. Оно требует усидчивости, оно требует усилий. Вера в Иисуса – это не товар народного потребления, который мы хотим только использовать для себя. Вера в Иисуса – это наш прогресс, прежде всего, в совершенствовании нашего характера в соответствии с тем образом Иисуса, который мы желаем преобразоваться. Как мы это можем сделать? Соблюдая заповеди. Как мы хотим быть, как нам следует, если мы хотим быть отличниками? Путь один. Учить святым принципам Божьего Царства, отображенным в Божьем законе. Желаете ли вы быть такими отличниками? Желаете ли вы, чтобы Иисус поставил вам 5 на своих уроках? Давайте помолимся. Всемогущий Господь, мы желаем быть Твоими учениками. Мы прошли и познакомились с тем, как Ты учишь в своей школе, используя притчи. Мы хотим учиться у Тебя. Мы хотим познавать науку тайны Царствия Божьего. Помоги нам быть отличниками у Тебя. Во имя Иисуса молим Тебя. Аминь.